Сегодня мы с вами продолжим рассмотрение, какие же все-таки желания и упражнения служат для образования сердца, то есть для образования чувств. Мы с вами начали рассматривать на прошлом занятии о том, что наши чувства в сердце помогают упорядочить молитва, насколько она ценна, насколько она нужна, и как неумно, по меньшей мере, не поступает тот, кто сокращает молитвы, кто пренебрегает ими, не прочитывает, сокращает и прочее. То есть, не понимая смысла молитвы, человек потом удивляется, почему у него в сердце недобрые чувства кишают, одна сменяет другой, а вся беда в том, что чем угодно в течение дня занимался, кроме молитвы. Мало того, для того, чтобы у нас с вами чувства упорядочились, для того, чтобы они были соответствующими нашей христианской жизни, следует совершать и установленные церковные обряды и обычаи с верою и благоговением почитать святые иконы, святый крест и другие священные вещества. Напомним, что почитание икон заключается в вожжении свечей или лампады. Значит, если кто не зажигает свечу или лампаду, значит, не почитает иконы. Это постановление 7-го Вселенского Собора. Почитать лобызанием. То есть мы прикладываемся к иконам в начале молитвы, в конце молитвы. Если человек не прикладывается, дома иконы поставил в шкаф куда-то или подвесил под потолок, чтобы так до нее не дотронуться. Вот в храме все иконы перецелуют. А дома вроде как уже не иконы, прикладываться не надо. В храме с каким благоговением заходим в храм и сразу к иконам прикладываться? Домой заходим, что, бежим к иконе приложиться? А ведь зашли, перешагнули порог. У нас вот над следующей, вот что у нас там, входная дверь следующая или стена, над ней должна висеть как минимум икона, чтобы человек мог осенить себя крестным знаменем, помолиться Богу, Господи, помил Бог, Господи, благослови. Помним, что раньше, когда приходил гость, то в первую очередь, перешагнув порог, вот, скажем, сидят хозяева там за столом или прочее чем-то занимаются, вот переступил порог, в первую очередь поворачивается к иконе, осеняет себя крестным знаменем, дальше желает мир дому сему, и потом, значит, приветствует тех хозяев, которые или домочадцев, которые находятся в доме. Итак, обратим внимание, чем мы занимаемся, когда перешагиваем порог своего дома. Вот порог храма мы перешагиваем, трижды крестимся, молимся, Господи, помилуй. А дома, дом, простите, это тоже храм. Там тоже иконы, там тоже молимся, там возжигаем свечи. То есть это малая домашняя церковь. Пересогнули порог, как порог хлева. Вот как в сарай зашли. Ни здрасте, ни до свидания. Что к себе, что к другим. Так вот, значит, если мы с вами почитаем иконы, прикладываемся, возжигаем, кождение фимиама, то есть, ну, кадить кадильница имеет право только священник, но дома возжигать фимиам, скажем, над лампадкой. Простите, фимиам это то, что выделяется, дым от ладана. Возжигать ладан никому не возбраняется. И дальше сказано, другие священные вещи и вещества. Ну, сейчас очень много икон мы знаем с частичками от покрывал, с земелькой со святого места и прочее. Помним, что покрывало со святого, оно имеет такую же силу, как и мощи. Хочу напомнить для тех, кто не знает, что когда нашлись люди, которые сомневались, что покрывало имеет такую же силу, как и мощи, то святой римский папа Григорий Двоеслов накрыл покрывало мощи, поднял, и у всех на глазах, дотронувшись острым предметом, извел из покрывала кровь. Целую чашу собрали, пришли в ужас. Так вот, имея такие святыни в доме, естественно, мы должны и почитать, и преклоняться. Дальше масло, которое мы и ели, масло после соборования, значит, мы должны помазываться ими, больные места, и вообще лоб для просвещения разума и так далее. А мы с вами пренебрегаем. Вот утром помолился, взял, помазал чело себе. И весь день, глядишь, просветленный ходишь. Нет так. Помним, что пренебрежение святыни может рассматриваться как частный вид кощунства. То есть Бог дал, а мы пренебрегаем, да не нужно мне. То есть действуем, говорим, не нужно мне это. Раз не мажемся, не прикладываемся и так далее. Без внимания. А потом удивляемся, почему у нас с вами чувства такие ненормальные в сердце. Особенно важное значение имеет благоговейное совершение молитвенного действия крестного знамения. То есть крестное знамение – это есть молитвенное действие. Крест есть сила Божия во спасение, читаем в послании к Коринфянам 1. Поэтому велика его благодатная сила для прогнания нечистых помыслов. Вот обратим внимание, оружие против нечистых помыслов. Одно из оружий – крестное знамение. Когда к нам приходят дурные, худые помыслы, часто ли мы ли с вами осеняемся крестным знаменем? Да в голову не пришло осенить себя крестным знаменем. Для укрощения страстей начинает загораться какая-то страсть, негодование, зависть, злопамятство, все, что хочешь. Осенил себя крестным знаменем, помощь получаешь? Нет? Ну. Далее. Для отгнания злых духов. Господи, оружие на дьявола крест твой дал, еси нам, трепещет бо и трясется, не терпя, взирая на его силу. Это воскресная стихира. То есть оружие, крест, великое оружие. Многие святые свидетельствуют, как их житие силою крестным знамения укрощали бурю, погашали силу огня, заграждали пасть зверей, делали безвредным смертоносный яд. Еще раз, крестное знамение, видим, какую силу имеет. Только наше с вами маловерие не дает творить вот то, что было перечислено крестным знаменем. То есть погасить огонь, заградить уста нечистые и пасти зверей, и яд сделать безвредным для нас. Отец наш, архимандрит Георгий, рассказывал нам об Аве Иулиане, бывшем епископе Боцком. Когда он удалился из обители и сделался епископом в Бостре, некоторые из жителей города, ненавистники имени Христова, задумали погубить его с помощью яда. Они приготовили, подговорили и подкупили слугу, подавшего епископу вино, разбавленное водой, дали ему яд, чтобы он подмешал его в чашу с вином. Тот так и сделал. Подал блаженному Иулиану вино с ядом, епископ принял чашу и по вдохновению свыше узнал о злом умысле, равно как и о том, кто это подстроил. Взяв чашу, епископ поставил ее перед собой, ни слова не сказав слуге. Потом он созвал к себе всех жителей, в числе которых были и злоумышленники. Дивный Иулиан, не желая подвергать позору заговорщиков. Вот обратим внимание, сердце человека, какие он испытывал чувства. Люди его не просто собирались убить, они его уже убили, они уже ему яд налили. А он не желает их подвергнуть позору. Не просто ответить на зло злом, не желание их посадить в тюрьму, а даже позору подвергнуть. Обратился ко всем со скромными словами. Если вы желаете умертвить смиренного Юлиана при помощи яда, то я пью его перед вами. Сказав это, он трижды крестообразно осенил чашу. Во имя Отца и Сына и Святого Духа выпиваю сию чашу. Произнес он и, выпив отраву, остался невредимым. Увидев это, злоумышленники пали перед ним и просили прощения. Вот почему злоумышленники упали и стали просить прощения? Он вот этой любовью, этим поступком своим, он отогнал того беса от них, который научил их совершить вот эту мерзость. То есть своим незлобием он отогнал беса. Обратим внимание, что не было у него в сердце ни малейшего чувства, ни злости, ни ненависти, ни желания отомстить. Вот нам яркий пример, чтобы у нас было, осталось это в памяти, когда нам кто-то насолит, чтобы мы не лезли своей рукой в солонку для того, чтобы насолить тому, кто нам насолил. Чтобы мы помнили, что вот как люди поступали, какие они чувства испытывали. Вот любовь к врагу. Осенит себя крестным, зная, скажет: Господи, не накажи, не ведай, что творит. И не будет чувства внутри дурного сердца. Христианин без крестного знамени, что воин без оружия, враг помыкает им, как хочет, учит святитель, епископ Иоанн Феофан Затворник. Раба Божия из женской обители пошла однажды в монастырский сад. Увидев там овощи, она начала их есть, забыв предварительно оградить себя крестным знаменем. Вдруг нечистая сила схватила ее и повергла на землю. Когда застали ее в страшных мучениях, попросили отца Эквиция, чтобы он поспешил исцелить болящую своей молитвой. Едва только святой Евклиций вошел в сад, нечистый дух, овладевший инокиней, начал ее устами кричать, как бы прося пощады. «Что я сделал? Что я сделал? Я был в овощах, а она вместе с ними приняла в себя и меня». Вот нам результат нашего необдуманного питания, пренебрежения крестным знаменем. Ведь одно дело забывчивость, а более страшное дело – это когда человек стесняется в присутствии безбожников осенить себя и осенить трапезу крестным знаменем. Тут вдвойное наказание. Помним, что Господь сказал: кто меня постесняется, того и я постесняюсь. Но человек Божий с великим гневом повелел нечистому духу выйти из инокини и никогда не возвращаться к рабе всемогущего Бога. Дух тотчас вышел и после не смел даже прикоснуться к ней. Еще раз. Сильнейшее оружие – крестное знамя. Пренебрегаем им. Мало того, ведь детям не осеняют пищу крестным знаменем. Сел ребенок есть, ни его не научили, если он уже в состоянии. ни сами ему не осенили. А потом удивляемся, почему дети наши ведут себя непотребно, неподобающе. Понятно отсюда, с каким благоговением, страхом и любовью мы должны изображать на себе крестное знамя. И как много прегрешают те, кто небрежно крестятся, махают рукой. Они, как говорит святой Иоанн Златоустый, только Бога прогневляют, а бесов радуют. Сему маханию, говорит Златоуст, бесы радуются. Вот вспомним, сколько раз наш владыка сам вона показывал. Владыка показывает, как надо себя осенить крестным знаменем. Наши прихожанки, которые 30 лет ходят в храм, ноль внимания, как она махала рукой, так и машет. Небрежно, ни пальца не складывают, ни там себя осеняют, перевернутый крест на себя изображают. Что угодно. Вот обратите внимание, большинство так и крестится. Страшный это навык. Вот рука навыкла поленности, не подниматься до плеча. И где-то там внизу что-то машет, изображая якобы крестное знамение. Итак, мы рассмотрели делание упражнения для сил с приспособлением их вместе к жизни духа и чувствам духовным. Одновременно они служат и к укреплению начальных условий внутри пребывания. Итак, молитва, крестное знамение. Дальше. Обратили внимание, мы перебрали, что не только иконы. Дальше. Возжигаем свечи, возжигаем ладан. Обратим внимание, что все вот эти предметы действуют на все пять органов чувств. То есть, глазами мы взираем на икону, устами мы прикладываемся, то есть зрение, осязание, обоняем то, что фимиам, который возжигается от ладана, и так далее. То есть все пять, мало того, когда мы осеняем себя крестным знаменем, мы все пять органов чувств таким образом запечатлеваем, вплоть до нашего чрева, которое у нас неукротимо, особенно в пост. Так вот, когда мы вот эти все условия исполняем, то оно укрепляет наше внутреннее пребывание. А именно, делание ума, чтение и всей душевной, и всей душой усвоение Слова Божия. То есть делание ума – это чтение и усвоение Слова Божия всей душой. Служит к собранию внимания, делание воли, подавление страстей и упражнения в добродетелях, в бодренности. То есть вот наша воля, она нам помогает подавить страсти и, наоборот, помогает упражняться в добродетелях. То есть мы вот эти силы, делание ума, делание воли, дальше, делание сердца к трезвению. То есть мы трезвим свои чувства. Молитвование же и молитва все их покрывает и совмещает. И в самом производстве она есть не что иное, как внутренняя в сердце деятельность. То есть, когда мы молимся, то сердце у нас задействовано. В нем возникают чувства, соответствующие тех слов, которые возникают в молитве. Все эти делания предназначены к образованию сил души. по духу новой жизни служат одуховлению души. То есть, когда мы с вами употребляем вот эти всевозможные оружия, которые нам дал Господь, и молитву, крест, пост, то у нас образовываются силы души. Все жалуемся на свое бессилие. Почему? А потому что мы пренебрегаем тем, что Господь нам дал. В грехопадении силы души соединены с греховным началом. При обращении восстановлен дух, а душа осталась жестоковыйной. То есть, вот совершили грех, значит, душа соединилась с греховным началом, начали каяться, пытаемся вернуться, а душа стала жестоковыйной. Что значит жестоковыйной? Выя – это шея, жесткая шея, то есть никак она не хочет согнуться у нас с вами, то есть нет ни малейшего смирения. Непокорной, не желающей духа и духовного. Эти и перечисленные делания, проникнутые духовными стихиями, соединяют ее, то есть душу, с духом. Еще раз, душу с духом соединяют вот эти все делания, которые мы с вами перечислили. Отсюда видно, как они все необходимы. Святитель Феофан Затворник учит, но тут же должны помнить, что весь плод их от духа ревности и искания. То есть, еще раз, плод того, что мы с вами творим, молитва, пост, крестное знамение и прочее, от духа ревности и искания. Если не будет духа ревности, мы останемся бесплодными. Он, то есть дух ревности и искания, проводит восстановительную силу благодати через те делания и низводит в душу оживление. То есть вот этот дух ревности, наши делания низводит в душу, она оживляется, умершая грехом. Без него все эти делания пустые, хладные, безжизненные, сухие. Малоплодны чтения, поклоны, службы и все другое, когда нет внутреннего духа. Вот нет внутреннего духа у человека. Ходит, молится, а сердце как было каменным, так и осталось. Шея как была жестоковыйная, так и осталась. Как осуждала, так и осуждает. Как злопамятствовала, так и злопамятствовала. Как обижалась, то есть и все. Это может научить тщеславию, фарисейству и одними ими поддерживаться. То есть человек ходит в храм, постится, молится, но не по духу божественному, а по фарисейству. У кого нет внутреннего духа ревности, у того не будет постоянства, устойчивости в указанных деланиях, потому что сами по себе они утомительны. Действительно, тяжело и поститься, и молиться, и поклоны, хождения в храм и прочее. Утомительны. Если нет духа ревности, то погасится. Дух же придает душе силу, при которой она всегда готова их делать, в них одних всегда обращаться. Вот насколько важно выжигать в себе дух ревности, и сколько мы с вами об этом говорили. Поведали, когда Ава Иосиф Панифорский кончался, сидели у него старцы. Посмотрев на дверь, он увидел дьявола, сидевшего у двери. Тогда, позвав своего ученика, Ава сказал ему: «Подай жезл, он думает, что я состарился и не могу с ним справиться. Ученик исполнил просьбу. Абба взял жезл, и старцы увидели, что дьявол в образе собаки протиснулся через дверь. Вот обрати внимание, пример рун ревности и сила духа, веры. Человек кончается. Но вот что должен испытывать человек, который лежит и кончается? Не сил, слабость сплошная, страх, потому что сейчас отчет придется давать. Казалось, должен ослабнуть и снемочь. А он по ревности в таком состоянии готов сразиться. Потому что всю жизнь занимался этим и обрел навык. Вот всю жизнь тренировался, и даже в таком, казалось бы, отчаянном положении лежит при смерти. Все, ни рукой, ни ногой. Сейчас сражусь. Всю жизнь сражался. Чтобы нам с вами обрести вот этот дух ревности, который бы нас постоянно побуждал на молитву, на пост, на любовь к Богу и на ближнем, и к всякому богоугождению. Вот будем об этом помнить и возжигать. Но вот чтобы помнить, чтобы исполнять все это, мы с вами должны применять ум, разум, рассудок. Все об этом прекрасно знают. Вот сегодня мы с вами начнем одну новую замечательную тему. Ум, разум и рассудок. Почему мы ее с вами коснемся? С детства мы знаем, что существуют вот эти функции человеческие, силы души. Но спросить у человека, чем отличается ум от разума и от рассудка, но сейчас вряд ли кто вразумительно сможет ответить. Почему? В школе нам этого не преподавали, а в другом месте мы с вами не умудрились найти. А не имея четкого представления о уме, разуме и рассудке, человек столько ошибок делает в жизни, иногда непоправимых. Вот если бы знали, если бы видели, в чем заключается иерархия, то есть подчинение одного другому, чем кто должен руководствоваться у нас, чем разум, чем рассудок, чем ум, тогда бы мы с вами многих ошибок не сделали. Мы с вами сделали бы нашу жизнь прекрасную, богоугодную. Итак, сосредоточим внимание, потому что тема тяжелая и серьезная. Ум есть познавательная сила души. Итак, ум – это сила души. Ну какая? Познавательная. Высшая его способность познания – разум. Итак, вот ум и его высшая способность – разум. Разум – это способность ума обращенная на познание Бога, мира невидимого и вещей духовных. Итак, разум занимается чем? Познанием Бога, мира невидимого, это ангельский мир и прочее, и вещей духовных. Вот все, что касается души, духа, духов, Слова Божьего, Писание, то есть все, что касается духовного, этим занимается разум. Способность же ума, обращенная на познание видимого, тварного, конечного, называется рассудком. Вот видим, ум у нас состоит из двух составных. То есть способность ума, которая занимается изучением видимого, тварного, конечного. Это все науки, это то, что мы познаем опытным путем, Дальше, путем рассуждения об этом, о вещественном, это все относится к области рассудка. Итак, рассудок занимается видимым, вещественным, конечным. Деятельность рассудка непосредственно утверждается на воображении и памяти. Еще раз, вот эта низшая часть рассудок, оно утверждается на воображении и памяти. То есть мы знаем, что если не будет воображения, человек не может себе представить, как сделать выкройку, как будет выглядеть то, что мы выкроили, как будет выглядеть табуретка, которую мы собираем сконструировать, машина и все что угодно. И опять-таки память участвует. Если памяти не будет, человек ничего не сможет сконструировать. Итак, утверждается на воображении памяти, которые при посредстве внимания, чувств, наблюдения или изучения из книг доставляет ему сведения о внешнем бытие. Итак, воображение и память через внимание, еще раз, без внимания ничего не получится. Внимание, мы при внимании сосредотачиваем себя на каком-то отдельном предмете, вещи, понятии. Дальше. Чувств, наблюдения или из книг почерпнули. Мы отсюда заключаем и имеем сведения о внешнем бытие, вот от этой нашей внешней видимой жизни. А рассудок весь этот материал превращает в ясные понятия и строит из них знания посредством мышления. То есть рассудок все это поглощает и через мышление нам преподносит ясные определенные картины. Как нам сварить борщ, из чего его сделать, что для этого купить, где заработать деньги и так далее. Да? Вот это все деятельность рассудка. У христианина деятельность рассудка должна быть подчинена разуму. Еще раз повторю. Деятельность рассудка должна быть подчинена разуму. То есть вот наше с вами мышление рассудочное о вещественном и прочем должно подчиняться той части ума, которая рассуждает о духовном. И не заслонять мир духовный, не угашать жизни духа, во всем руководствоваться откровением. То есть, когда мы с вами при помощи рассудка решили совершить какое-то действие, что-то предпринять, то мы должны обратиться к чему? К высшему, к разуму. Что нам разум по этому поводу скажет? А правильно ли так поступить? Или правильно по-другому? Но когда разум скажет правильно? Когда он руководствуется откровением Божьим, Священным Писанием, Священным Преданием? Когда он это знает? Ну, а если не знает, понятно, что человек будет блуждать постоянно. Ну, разума у него нету. Он не воспитал его. Не читал Священное Писание, если читал урывками, от случая к случаю. Все как тяжкое бремя. Для просвещения разума, как высшей способности познания всего духовного, необходимо упражнять ум в изучении и напечатление основных истин откровения, обогащать его знанием духовной жизни из опыта святых отцов и подвижников. Еще раз, не только читать, а и запоминать, то есть впитывать и упражняться в изучении и напечатлении. То есть прочитал, постарался запомнить и прикинул, к какому случаю это можно применить в своей жизни. Ведь, читая Евангелие, часто ли мы задавались вопросом, а где мне в жизни вот это применить? В каком случае моего бытия? К сожалению, это очень редко происходит, а иногда и несознательно. Просто Господь указывает, видишь, там же написано так, а ты что ж делаешь по-другому? Но мы тут говорим, я делаю потому, потому и потому. И все. И рассудок подавил разум, он выше себя поставил. То есть нарушение иерархии. Тот, кто должен быть ниже, восстает. Это у нас повсеместно с вами творится. Восстаем мы на тех, кто выше нас. Еще раз, не только из Священного Писания, но и из жизни святых отцов. То есть мы с вами должны со вниманием читать жития святых. Обратили внимание, сколько мы с вами на занятиях включаем жития из святых, которые подтверждают ту истину, которую мы с вами проходим в теории. Однажды в скиту несколько старцев вкушали вместе пищу. В числе них был Ава Иоанколов, некий пресвитер, муж великой святости, встал, чтобы подать трапезовавшим по чаше воды. Но из уважения к пресвитеру никто не согласился принять от него, кроме Иоанна Колова. Старцы удивились и сказали ему, «Как ты, меньший из всех, осмелился принять услужение от пресвитера?» Он отвечал, «Когда я встаю подавать чашу, то радуюсь, если все ее принимают, как получающий большую награду. По этой же причине теперь и я принял чашу, желая доставить ближнему воздаяние, как бы он ни огорчился, если кто не принял от него чаши». Вот на примере Иоанна Колова мы видим, как он деятельность рассудка согласовал с деятельностью разума. И рассудок подчинил разуму. То есть рассудок, как рассуждающий о тварном, конечном, по человечеству, говорил ему, как и старцам, как ты осмелишься принять услужение от пресвитера? Ну как ты можешь? Вот рассудок подсказывает по человечеству. Но разум, который размышляет о высшем, о духовном, привел ему на память Священное Писание и слова Господа, и кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Вот он вспомнил, что тот, кто дает чашу, если от него приняли, значит, своей награды не потеряет. Мы читаем в Евангелии от Матфея в 10 главе. Этими словами он руководствовался, когда и ему самому доводилось подавать чашу воды старцам. Вот нам бы этом помнить, мы бы никогда не сказали, что у самого рук нету, или сам подняться не можешь. Вот помнить бы это нам. Великая награда ожидает только за чашку воды холодной, которую подал. А если мы большее сделали для человека, услужили? Такое слово? Пресвитер? Священник. Деятельность у христианина здравого рассудка, как низшие способности ума, необходимо направлять также и на полезное изучение наук, которые могли бы христианину в соответствии с высшей целью его жизни проходить достойно и свое земное звание. То есть вот рассудок мы должны направлять на изучение наук. Ну каких? Тут сказано. Вот говорит Феофан Затворник. На полезное изучение наук. Потому что можно начать изучать теорию Дарвина. Или еще какую-нибудь вредоносную философию. Безбожную. То есть можно и во вред свой рассудок направить на изучение того, чего лучше бы глаза не видели. То, за что анафема положена. Так вот, еще раз. Но мы его непременно должны. Почему? Потому что мы с вами будем еще отвечать на суде за то, как мы исправляли те обязанности, которые Господь на нас возложил в этой земной жизни. Обязанности матери, отца, сына, дочери, труженика, христианина и так далее. Как мы трудились дома, на работе и так далее. Как мы с вами трудились? Прилежно или как попало? Повышали свое знание или работали лишь бы отработать, как тяжкое бремя? На часы все посматривали, скорее бы домой. Итак, христианское образование ума есть главным образом напечатлением в нем всех истин веры настолько глубоко, чтобы они составляли его существо. Вот нам с вами обязательное условие. Настолько мы должны впитать в себя Священное Писание, чтобы оно было нераздельно с нашим существом, чтобы оно жило в нас. Чтобы когда христианин станет рассуждать о чем-то, рассуждал по этим истинам веры, руководствовался ими. Еще раз, прежде чем что-то сделать, сказать, поступить или недоумение разрешить. Куда? В Священное Писание обратился, к житиям святых отцов, а не к рассудку, который рассудит. Так рассудит, что потом не будешь знать, как каяться в своих поступках, помыслах и речах. Чтобы проверял все познаваемое и все поступки по ним, то есть по истинам веры. Достигается же это через постоянное упражнение ума в чтении и слушании Слова Божия, отеческих писаний, жития святых отцов. Как пренебрегают. Видим, насколько мы себя делаем ущербными, когда пренебрегаем ежедневным чтением Священного Писания. Не просто, а впитыванием, углублением, пониманием. Через обогащение своих знаний, веры и христианской жизни, через взаимное собеседование и вопрошение опытнейших. Еще одно. Взаимное собеседование. Скажите, когда мы с вами последний раз вне храма, а друг с другом говорили о Священном Писании? Ну-ка, припомним. Понятно. Что угодно на языке, кроме Священного Писания, Священного Предания. А видите, что старцы говорят? Через взаимное собеседование и вопрошение опытнейших. Вот слушай, я не понял, вот там сегодня говорил батюшка проповедь, вот там он про Евангелие говорил, вот что там такое было? Вот взять бы да спросить. И прочее. Или не знаю, как поступить, не знаю, что там в Евангелии, как написано, покупать или не покупать, продавать или не продавать. Во время рассказов старца Коприя один из братьев, как бы от невероятности событий, начал зевать и, наконец, дремать от скуки. Крепко заснув, он видит в сновидении книгу, исписанную золотыми письменами. Книга в руках старца Корпия, и он из нее берет свои повествования. И стоял тут же некто, светоносный, украшенный сединами, грозно взглянул на него, он сказал иноку: «Что ж ты без внимания слушаешь? То, о чем здесь читают, дремлешь от безверия». Смутившись, он пробудился. Ну, как у нас с дремотой? Все пробудились? А? Сидим, дремем. Еще раз. От чего человек еще начинает дремать? Видим, указано, от безверия. Сидит и сомневается в истинности того, что здесь преподносится. Начинает дремать. Не, ну понятно, говорит, нет, не от этого. Конечно, устали, конечно, целый день трудились. Конечно, враг наваливается, там двумя пальцами на глаза нажимает. Конечно, это все надо учесть. Но если мы будем все на врага валить, что вот это он виноват, что я тут сижу и дремлю. Усталость моя виновата. Простите, мы будем неправы. Тут еще много нашего, личного. Потому что, еще раз, если сейчас начать рассказывать анекдоты и шутки, ни один дремать не начнет. Ни один. Многие не читают регулярно Священное Писание и Священное Предание. Только по одной причине. Не понимают силы действия чтения на разум и на душу. Говорят, я читаю. Вот спрашиваешь, читаешь Евангелие? Читаю. Спрашиваешь, регулярно? Нет, конечно. От случая к случаю. Вот человек себя успокаивает тем, что он читает. Если он два раза в неделю открыл и прочитал там что-то, в лучшем случае. А то и один раз, а то вообще за неделю ни разу прочитал. Нет, он читает, он убедил, его бес убедил, что он читает. Ну, раз один раз прочитал, значит, все-таки читаю. Так регулярное читание, чтение, простите. Вот постараемся проникнуться этим пониманием. Слово Божие предано нам от Бога и написано Богу вдохновенными писателями для того, чтобы, руководствуясь им, мы получили вечное спасение. Все. Не видать вечного спасения тому, кто не читает и не применяет. От незнания Писания, говорит святой Иоанн Златоустый, всякое зло. Мы выходим на войну без оружия. И как нам спастись? Легко спасаться с Писания, а без него невозможно. Видим, что говорит святой Златоуст. Без Писания спастись невозможно. Слово Божие имеет своим источником самого Бога, от которого происходит и дух человеческий. Вот еще раз запомним, обратим внимание, что Слово Божие от Бога, и наш с вами дух от Него же, Он вдохнул в нас дух. Запомнили? Слово от Него и дух от Него. Таким образом, и Слово Божие, и дух человеческий в силу общности происхождения от Бога имеют ближайшее и теснейшее сродство. То есть мы со Словом Божьим сродники. У нас сродство. Этим объясняется сила и действенность Слова на дух человека. То есть, понятно теперь, почему Слово Божие силой, не просто силой действует на дух человека, потому что мы сродны с Ним. Слово от Бога, и дух у нас оттуда же, от Бога. Два инока однажды пошли из пустыни в город Тарс и на пути остановились на ночлег в гостинице. Тут встретили они одну жену, великую грешницу. И, увидя ее, в смущении сели. Затем один из них достал из дорожной сумки Евангелие и начал читать. Вот обратим внимание, действия иноков. Увидели блудницу. Понятно, что тут бес во все усилия попытался возбудить у них помыслы, которые возбудили бы чувства блудные и прочее. Все остальное. Значит, что они применили? Они мгновенно взялись за оружие, за Слово Божие, чтобы возбудить в себе силу. Силу против этого беса блудного, который тут же к ним пристроился. Это нам вот, еще раз, нам указание, что нужно делать, когда начинает страсть подкрадываться. Хватая Евангелие, начинает читать. Грешница, услышав чтение, подошла к читавшему, села возле него и стала внимательно слушать. Ну вот, они рассчитывали, что сейчас она убежит, Анута еще поближе и подсела. Ну, какая должна быть реакция? Однако через некоторое время чтец оттолкнул ее от себя сердцем и сказал, что может быть хуже этого, грешница бесстыдная, что ты не постыдилась прийти сюда и сесть близ нас. Но вот его оскорбило. Он читает Евангелие, а она вместо того, чтобы уйти, опозоренная, она тут же поближе еще и подсела. Ну, то есть он не вник. Он без внимания, у него осталась цель, с которой насела. Но с укором монах опоздал. Перед ним была уже не великая грешница, а женщина, искренне раскаивающаяся и всем сердцем обратившаяся ко Христу. И ее сделало такое ничто иное, как слышание ею со смирением и благоговением Божественное Слово Христа Спасителя. Обратим внимание, смирением и благоговением. Почему обращаем внимание на вот эти два обстоятельства при чтении Евангелия? Обратим внимание, читаем мы монотонно, равнодушно, хладнокровно или читаем со смирением и благоговением каждое слово? Или прочитать, чтобы прочитать? Отдать долг. Вот я прочитал. Сегодня выполнил норму. Все. Глава того, глава этого. И все. Ни благоговения, ни смирения. А откуда же там потом действие слов в душе? И она на укор инока отвечала: «Не гнушайся меня, отче, ибо я, хотя и великая грешница, но верую, что и меня не отринет владыка, Господь Бог всех, как Он не отринул пришедшую к Нему блудницу». Вот читали они это место. Она услышала, и сердце ее восприняло. На что иноки ответили: «Да ведь та-то от Христа не возвратилась на грех». Ну, а что ты тут слушаешь, да? А сейчас пойдешь тем же, получается, заниматься. «И я не возвращусь на грех», отвечала женщина. «А вы меня на покаяние наставьте». Тогда иноки сказали: «Наставим, если будешь нас слушать». После этого женщина бросила все и пошла за старцами. Они же привели ее в женский монастырь, и там постригли в иноческий образ. А зачем заключает сказание? «Женщина пребыла в покаянии до старости, и многий разум стяжала». То есть не было у нее разума. У нее разум проснулся только когда она услышала Евангелие. И вот уже дальше, пребывая в монастыре, естественно, изучая Священное Писание, она многий разум стяжала. Горе тому, кто считает себя разумным, закончил два высших образования, но при этом ни разу не открывал Евангелие и не имеет представления. Горе ему, он же считает себя разумным, а у него только рассудочный ум, а разума там нету. Неразумный. Вот один ответ. Посредством Слова Божия с Духом нашим, также происходящим от Бога, оно проходит внутрь до разделения души и духа и оживляет последний, то есть дух, и осеменяет его к плодоношению для жизни духовной, отчего слово и называется семенем. Помним притчу: вышел сеятель и сеял. Действительно, оно у нас засеменяется в разуме, в сердце, и дальше произносит плоды в действиях, в чувствах и так далее. Возбудительная сила его тем значительнее, что оно действует на всего человека, на весь его состав, тело, душу и дух. Еще раз. Слово не только на разум, на тело, на душу и дух действует. Ведь исключает из внимания, что и тело наше получает великую пользу. Звук или членораздельный состав слова воспринимается слухом и мыслью. Мысль занимает душу, а невидимая, сокровенная в Слове Божьем духовная энергия касается духа, если слово благополучно пройдет и тело, и душу, эти грубые составы. То есть видим, что слово обладает энергией, которая проходит во все наши составы. Когда дух, который дух возбуждается, тогда возбуждается к жизни духовной. И, приходя в напряжение, разрывает держащие его узы греха. Еще раз, Слово Божие разрывает в нас узы греха, связаны мы им, проникло, разрушило, мы свободными становимся. Слово Божие является жизнью человеческого духа. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь, читаем Евангелие от Иоанна. Еще раз, Слово Божие является жизнью человеческого духа, жизнь нашего духа. Что телесная пища для поддержания наших сил, говорит святой Иоанн Златоустый, тоже и чтение Писания для души. То есть тело пищей питаем, слово питает душу. Отсюда действие на христиан Слова Божия в Священном Писании характеризуется как явление духа и силы. Вот мы морим голодом свою душу, не питаем ее Словом Божьим, а если питаем настолько в малой дозе, настолько, чтобы мы телесную пищу так принимали, а потом удивляемся. Слово Божие есть слово самой божественной истины. В молитве мы беседуем с Богом, а в Священном Писании Бог беседует с нами, учит блаженный Августин. Запомним, в молитве мы с Богом, в Священном Писании Бог с нами беседует. Тот, кто не читает Священное Писание, значит, он не хочет, чтобы Бог с ним беседовал. Вот такой страшный вывод для себя делаем. Не желаете, Господи, слушать? Вот соседку сколько хочешь. С утра до вечера. И всех остальных. Новости еще. Как слово истины, оно, просвещая очи сердца человека, открывает ему, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. То есть оно нам очи духовные открывает, и тогда видим волю Божию, а так все постоянно свою творим. Однажды, вот еще раз, видеть волю Божию можно только через Священное Писание, только через него. Однажды из Петрограда в Москву шел курьерский поезд. Стрелочник вышел ему навстречу, чтобы перевести стрелку и направить его на свободный путь. Смотрит, далеко впереди уже виднеется дымок, и слышен свисток паровоза. Оглянувшись назад, он видит, по полотну навстречу поезду бежит его трехлетний сынишка и что-то держит в руках. Бросить стрелку и бежать навстречу сыну, чтобы увести его с полотна, было уже поздно. Что делать? А поезд, между тем, приближался. И через минуты две, если он не перевел бы стрелку, состав должен был промчаться по другому пути, занятому, и потерпеть крушение, что привело бы к сотням человеческих жертв. Тогда всем сердцем он воззвал к Богу: «Да будет воля твоя святая». То есть безвыходное положение, выбор: или сотни человеческих жизней, или мой ребенок на путях. Вот как может человек рассудить? Так может рассудить только тот, кто всю жизнь вот в таких ситуациях подобных, когда не знаешь, как принять решение, не задает себе вопрос: «Господи, если бы ты не попустил этого, разве бы это случилось?» То есть Господь попустил, что бежал ребенок и шел поезд. Перекрестился, закрыл глаза и повернул стрелку. Мгновение, и поезд промчался уже по полотну, по которому только что бежал его маленький сын. Когда поезд скрылся из виду, и пыль немного улеглась, стрелочник бегом направился к тому месту, где был его сын, думая найти хотя бы останки трупика. И что же видит? Мальчик, сложив ручки на груди, лежит вниз в земле. Отец закричал ему: «Сын мой, ты жив?» «Я жив, жив», — весело отвечал он. Поднялся на ножки, продолжая держать и прижимать к своей груди вороненка. В глазах его не было и следа страха. Отец спросил его: «Как же ты догадался лечь на землю?» А мальчик отвечал: «Какой-то светлый, красивый, добрый юноша с крыльями склонился надо мною и пригнул меня к земле». Стрелочник понял, что когда он воззвал к Господу, Божий ангел чудесно спас его ребенка. Вот будем помнить, святые учат, что нет худа без добра. То есть какое бы худо нам с вами ни приключилось, если мы безропотно принимаем и говорим: «Господи, на все святая воля Твоя», Господь обязательно эту беду обратит ко спасению. Обязательно. Нет худа без добра. То есть пришло худо, безропотно принял, Господь обратит в добро. Слово Божие – это светильник, сияющий в темном месте. Это как бы маяк, освещающий христианину путь и направление его жизни. Слово Божие не то, что слово человеческое, поэтому и читать его надо не так, как читаем мы простую книгу, а с благоговением и молитвой. В Слове Божьем таится чудная сила ко спасению верующего. Вот когда говорят слово «маяк», освещающий, это настолько принимается отвлеченно. Но вот кто раньше ходил в море, знает, когда приборы были не такие, как сейчас, скудные, когда особенно судно, скажем, идет от берегов Америки к нашему континенту, и на протяжении всего перехода небо затянуто тучами, невозможно взять, определиться ни солнце, ни одной звезды. Идет судно по счислению, приблизительно только по скорости, определяя, где оно может находиться. И вот подходит к берегу, в сумерки, к ночи, ожидаем маяк. И, ну вот, должен он быть. А его нету. На карту смотрит штурман. Положение критическое. Находится приблизительно в том месте, когда уже надо менять курс. Если дальше идти прямо, можно нарваться на камни. Если раньше свернешь, снова на камне. То есть надо свернуть точно между камнями, а определиться невозможно. И берег пологий, радиолокатор не берет очертания, невозможно определиться, где находишься. А ночь шторм. Если на камнях трупы будут, будут жертвы. И вот вдруг появляется маяк. Совсем в другой стороне, не там, где ждали. Вот какая радость. Спаслись. Вот почему? Можно определиться и знать, уже сворачивать или идти прямо. Вот у нас с вами, если человек не читает Священное Писание, нет у него маяка. Он не знает, сворачивать или идти прямо, и постоянно оказывается на камнях. А потом удивляется. То есть в темноте, в потемках, без определения идет. Преподобный Никита с молоду, он не отличался благочестием, был суров, обидчив, производил мятежи, многие скорби наносил людям, привлекал к судам, грабил. И таков был сам, и таких имел и друзей. Однажды, во время вечерней, он вошел в церковь. Там он услышал следующие слова Писания. «Так оглаголит Господь, измытеся и чисти будете, отымите лукавство от душ ваших». И прочее. Эти слова произвели такое действие на Никиту, что он пришел в ужас. Приходим ли мы с вами в ужас при слышании слов Священного Писания, которые обличают нас, на каждом шагу обличают? Не приходим, не навыкли. А он пришел в ужас. И, возвратившись домой, провел всю ночь без сна, все думая о том, что слышал. Утром он был еще в ужасе. Утром еще в ужасе был. Вот чтение Евангелия для безбожника. А потом, придя в себя, вздохнул от всего сердца и сказал, «Увы мне, много-много я согрешил». И вышел из дома, молясь и плача. Затем он пришел в один из монастырей, пал в ноги игумену и сказал, «Спаси душу мою погибающую». Игумен дал ему епитимью, и он 3 дня стоял у монастырских ворот, плача и исповедуя свои грехи всем входящим и выходящим. Тяжелейшая епитимья. Трудно себя представить стоять у ворот храма и всем выходящим и исходящим говорить про те мерзости, которые совершил. Вряд ли кто из нас смог бы так крепко встать и такую епитимью понести. Почему? Тщеславны мы с вами, горды, самолюбивы. Как бы про нас кто что ни подумал. Мало того, не просто даже, чтобы узнали от нас что-то сокровенное, даже правду, чтобы от нас не узнали, какие мы есть на самом деле, для этого и красятся. Чтобы не узнали, какая она есть на самом деле, сколько ее возрасту и как она выглядит. Вот как военные маскируются, намазывают себе лицо там и прочее. Потом он вошел совершенно нагим в болото и сел в тростник и стал молиться. Ну понятно, в болоте комары, пиявки и прочее. Понятно, что человек в таком случае говорит, справедливо мне, Господи, помяни во царстве своем, я еще не тот. То есть через тело страсть укрощал. За многие подвиги в обители он получил от Бога дар чудотворений. И многие, одержимые различными недугами, приходя к нему, получали от него исцеление. И сам Господь и нам дал дар чудотворения. Запомним, нам тоже дал дар. Когда мы кого-либо просвещаем словом Евангелия и отвращаем от греха, то воскрешаем умершую грехом душу. Следовательно, творим чудотворение. Каждый из нас может быть при желании и ревности чудотворцем. По страницам Святого Евангелия разлита особая божественная сила восстанавливать, утешать, очищать, живить, благоустроить, возвышать и освящать человека. Еще раз. Особенная божественная сила вливается в человека, которая, видим, сколько в нас производит всяких действий, и утешает, и очищает. Помним, Господь сказал, вы уже очистились словом, которое я вам проповедовал. Все и без всякого исключения, все нуждаются в этой силе Слова Божия. Нет человека, который бы не нуждался. Все. Сила благодати, сокровенная в Слове Божьем, возбуждает и укрепляет волю к исполнению закона Божия в борьбе с искушающим злом. Еще раз. Безвольный тот, кто не читает Слово Божие. Слово Божие, он волю укрепляет нас. Мужественными становимся. Упражняясь чтением Священного Писания, мы делаемся страшными демоном и привлекаем на себя благодать Божью. Еще раз. Страшен для демонов тот, кто читает Слово Божие. Но понятно, что они вооруженные, голые, обнаженные перед врагом рода человеческого, тот его не читает. Вот еще раз. Для чего мы с вами это все перебираем? Чтобы у нас в разуме, в сердце возникнуло желание непрестанно, со вниманием, благоговейно впитывать в себя Слово Божие, чтобы понять, насколько оно для нас с вами важно. Чтобы не жили мы с вами легкомысленно, легкомысленно не относили к Слову Божию. Кто Библию имеет, тому она может принести большую, большую пользу и великое утешение. Часто один взгляд на эту священную книгу лишает уже нас охоты ко греху. Библия попалась перед глазами и всколыхнулась внутри. Разумение Священного Писания ограждает ум, очищает совесть, искореняет низкие страсти, насаждает добродетель, возвышает разум, не попускает предаваться отчаянию при неожиданных бедствиях и обстоятельствах. Вот это характерно для нас всех. Когда постепенно что-то приходит, мы к чему-то готовимся, мы еще более-менее равнодушно принимаем и достойно все беды, которые на нас обрушиваются. Но когда неожиданно, тут уныние, отчаяние. Почему? А они навыкли в Слове Божьем. А вот оно защищает от уныния, отчаяния, если вдруг неожиданно что-то произошло. Человек уже готов. Поставляет выше стрел дьявольских. Переносит на самое небо. Отрешает душу от уз тело и дает ей легкие крылья. Еще раз, почему на самое небо переносит? Горе имеем сердца. То есть вверх возносим сердце. Где помыслы, там сердце. Помыслом перемеслись, мы на небе. А стоим в храме, помыслом на кухне, значит, мы на кухне, а не в храме. Ава Амон Раифский говорил о Весисое: когда я читаю Писание, то помысел внушает мне заботиться о ветеватом слове для состязаний. В этом нет пользы, сказал ему старец, но лучше в чистоте ума ищи для себя безискусственную простоту слова. На самом деле есть такой у некоторых грех, слабость. Изучать не для пользы души, а для того, чтобы показать, что знаю, состязаться, показать свое «я» и многознание. Многие читают Священное Писание для того, чтобы быть в состоянии только говорить о нем. Слышанное Слово Божие в больший вред обращается тому, кто слышит и не исполняет его. Слышим и не исполняем, большее наказание примем. Братья пришли к Авве Феликсу в сопровождении некоторых мирян и просили его, чтобы сказал им слово. Старец молчал. Когда же они сильно упрашивали, сказал им: «Вы хотите слово слышать? Нет ныне слов». Когда братья спрашивали старцев и исполняли, что старцы говорили им, тогда сам Бог наставлял их, как сказать слово. А ныне только спрашивают, но не делают того, что слышат. Потому Бог отнял у старцев благодать слова, и они не знают, что говорить, потому что нет исполняющих их слова. Братья, услышав это, вздохнул и сказал: «Помолитесь о мне, Ава, как священник могу подтвердить, что это не то, когда-то было, сейчас практикуется сплошь и рядом, приходит к священнику за советом». Зачем? Чаще, чтобы услышать подтверждение своим помыслам, своим рассудочным рассуждениям. А когда говоришь от священного писания, то человек кивает головой и уходит снова руководствоваться своим рассудком, не разумом, а рассудком. Отверг его рассудок, разум, священное писание, поэтому спрашивает, но не исполняют. Страшно это. Ну вот, на этом мы с вами остановимся. На следующем занятии мы продолжим эту тему, чтобы нам с вами настолько навыкнуть, настолько проникнуться ревностью к Слову Божьему, чтобы в нас с вами образовался все-таки разум, который начал руководить рассудком. До сих пор у нас с вами, к сожалению, наоборот. Вот староста хотел объявление сделать, да?